Меньшиков писал Курбатову: «Государь тебя и Немчинова пожаловал, велел вам дать жалование из шустовых денег по 5000 рублей. И ты надлежащее себе возьми, а Немчинову выдай по рассмотрению, будет доведется, и если ни в чем он не приличен, а что у шустовых в палатах, то есть жилых, взято, и то все вели им выдать с распиской». Оказалось, что Немчинов приличен к делу о воровском серебре, и деньги ему не отданы. На его долю старых денег выменено новых 5764 рубля 27 алтын, 5 денег, и пошли они на разные расходы, например, выданы из них 200 рублей Родиону Исаеву, Ивану Пасашкову, Ивану Фирсову, на новозаводство картного промысла, фабрикация игральных карт. Кроме Курбатова, в 1704 году явились новые прибыльщики такого же происхождения, как и Курбатов. Степан Вараксин, человек князя Бориса Алексеевича Голицына, Василий Ершов, человек князя Черкасского, Алексей Яковлев, человек думного дворянина Хрущева, и многие другие. По государеву указу велено им сидеть и чинить государю прибыли. Из них Ершов был впоследствии московским вице-губернатором. Нужны были деньги на войну. Нужны были люди. И людей брали отовсюду. В феврале 1700 года государь указал: «Всяких чинов людям сказать, кто хочет людей и крестьян своих отпускать на волю, и тем людям и крестьянам давать отпускные, и с теми отпускными приводить их в приказ холопья суда, а из того приказу таких отпущенных и вольных людей и крестьян, и которым людям отпускные довелось дать, из приказу холопья суда отсылать в Преображенское, и которые из них годятся в службу, и тех писать в солдаты, и которые в солдаты не годятся, и на тех людей и крестьян указал великий государь по прежним своим указам давать из приказу холопья суда на кабальных людей кабалы, а на крестьян судные записи, кому они идти похотят». Нужны были люди и для населения новоприобретенных городов. Для этого в 1701 году не велено было отдавать неплатящих должников в зажив взаимодавцам, но велено было отсылать их семействами на вечное житье в Азов. В 1703 году велено было казнить смертью только тех разбойников, которые совершили смертоубийство. Тех же, которые уличены, хотя и во многих разбоях, но не совершили смертоубийство, велено ссылать в Азов на работу. Тогда же вместо Сибири велено ссылать всех преступников в Азов. Смертная казнь назначена за измену, бунт, убийство и отравление. За остальные воровства — кнут и ссылка в Азов на каторгу. Внутреннее спокойствие и внешняя безопасность посредством хорошо устроенного войска и обогащение страны посредством торговли — вот две цели деятельности Петра, как он это ясно высказал в знаменитом манифесте своем о вызове иностранцев в апреле 1702 года. «Довольно известно во всех землях, которые Всевышний нашему управлению подчинил, что со вступления нашего на сей престол все старания и намерения наши клонились к тому, как бы сим государством управлять таким образом, чтоб все наши подданные, попечением нашим о всеобщем благе, более и более приходили в лучшее и благополучнейшее состояние. На сей конец мы весьма старались сохранить внутреннее спокойствие, защитить государство от внешнего нападения и всячески улучшить и распространить торговлю. Для сей же цели мы побуждены были в самом правлении учинить некоторые нужные и к благу земли нашей служащие перемены, дабы наши подданные могли тем более и удобнее научаться поныне им неизвестным познаниям и тем искуснее становиться во всех торговых делах. Чего ради мы, все, наипаче к споспешествованию торговли с иностранцами необходимые приказания, распоряжения и учреждения всемилостивейшие учинили и впредь чинить намерены. Повелику же мы опасаемся, что дела сии не совсем еще в таком положении находятся, как бы мы того желали, и что наши подданные не могут еще в совершенном спокойствии насладиться плодами трудов наших, того ради помышляли мы о других еще способах, как бы обезопасить пределы наши от нападения неприятельского и сохранить права и преимущества нашего государства и всеобщее спокойствие в христианстве, как то христианскому монарху следует. Для достижения сих благих целей мы наипаче старались о наилучшем учреждении военного штата, яко опоры нашего государства, дабы войска наши не токмо состояли из хорошо обученных людей, но и жили в добром порядке и дисциплине. Но дабы сие тем более усовершенствовать и побудить иноземцев, которые к сей цели содействовать и к таковому улучшению способствовать могут, купно с прочими государству полезными художниками к нам приезжать, и как в нашей службе, так и в нашей земле оставаться, указали мы сей манифест с нижеписанными пунктами повсюду объявить и, напечатав, по всей Европе обнародовать. Иностранцы приглашались в Россию на следующих условиях. Совершенно свободный въезд. Безопасность на пути и содействие всякого рода. Свободное отправление веры. Иноземцы не подвергаются суду и наказаниям по обычаю русскому, для чего учреждается тайная военного совета коллегия, которая будет чинить правосудие, во-первых, по законам божеским, а потом по римскому гражданскому праву и другим народным обычаям милостиво. Но, призывая отовсюду искусных иностранцев, Петр только для одного народа делал постоянное исключение — для жидов. «Я хочу, — говорил он, — видеть у себя лучше народов магометанской и языческой веры, нежели жидов. Они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не расплажаю. Не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о том не стараются, и как ближних ко мне не подкупают». Вести из Малороссии не могли внушить великороссиянам расположение к принятию жидов. В 1702 году, 10 марта, к черниговскому коменданту прислал полковник Лизагуб письмо, в котором говорилось, что в Черниговском уезде, в местечке Городне, жиды замучили христианина и кровь рассылали по разным жидам, живущим в малороссийских городах. Перед судом в Чернигове жид Давид без пытки признался, что он свояком своим Яковом замучил христианина. Объявил, что многие жиды собирали в селе Жуковце в Корчме о своем жидовском празднике, именно на трубке. Было их человек 40 с лишним. И просили его, Давида, чтобы он добыл на праздник пейсар крови христианской, что он и исполнил. Яков также признался без пытки. Как видно из манифеста об иностранцах, перемена преобразования клонились к тому, чтобы русские люди могли научаться до тех пор им неизвестным познаниям, а познания должны были сделать их искуснее во всех торговых делах. Понятно, что при таком практическом взгляде Петру не нравился характер Московской академии, которая не была специальным духовным училищем, а светских людей выпускала без тех познаний, в каких особенно нуждался царь. Ему нужно было такую школу, из которой бы во всякие потребы люди происходили, в церковную службу и гражданскую, воинствовать, знать строение и докторское, врачевское искусство, как он говорил патриарху Адриану. Но такая школа могла основаться только через 50 лет слишком. Пока надобно было довольствоваться двумя способами выучивания русской молодежи необходимым познанием — отсылкою за границу и заведением в Москве школ, где бы иностранные учителя выучивали предметом первой тогда необходимости. Явились школы — математическая и навигатская, где первыми преподавателями были англичане Фарварсон, Гвин и Грейс. Школы эти находились в ведении оружейной палаты, то есть адмирала Головина и дьяка Курбатова. От 1703 года дошло до нас любопытное письмо Курбатова к Головину о состоянии школ. «По 16 июля, — пишет Курбатов, — прибрано и учатся 200 человек». И признается, что англичане учат их той науке чиновно. А когда временем и загуляются, или по своему обыкновению почасту и долго проспят. Имеем по приказу милости твоей, определенного им помоществователем Леонтия Магнитского, который непрестанно при той школе бывает и всегда имеет тщание не только к единому ученикам в науке родению, но и к иным к добру поведениям, в чем те англичане, видя в школах его управление не последнее, обязали себя к нему Леонтию ненавидением. Так что уже просил он Леонтий от частого их на него гнева и мания от школы себе свободности. Однако ж я, ведая, что ему их ради гнева и мания от школы свободно быть не доведется, приказал ему о всяких поведениях сказывать до приезда вашей милости мне. И я, приусматривая, что он приносит о порядке совершенном, призвал их в палату и сам к ним ездя почасту, говорю. А дело из них признал я в одном Андрее Фарварсоне, а те два, хотя и навигаторы написаны, только и до Леонтья наукою не дошли. Потом Курбатов писал: «Прибрано учеников со 180 человек, охотников всяких чинов людей, и учатся все арифметики, из которых человек с 10 учат радиксы и готовы совершенно в геометрию, только имеем нужду в лишении инструментов, и, если изволишь, хорошо б заповедать указом таких инструментов у города Архангельска не продавать всяких чинов людям, а брать на школы. А по письму твоей милости, если вывезено будет 60 человеком инструментов, и нынешний год таким числом пробавимся без нужды. А впредь надобно еще отписать, чтоб вывезено было той же науки, хотя 100 человеком инструментов, или, как воля твоя, для того, что в арифметике ученики недолго пробавятся, а в геометрии без инструментов быть и невозможно. А ныне многие из всяких чинов и прожиточные люди припознали той науке сладость, отдают те школы детей своих. А иные и сами недросли, и рейторские дети, и молодые с приказов подьячие приходят с охотою немалую. И когда наполнится число 200 человек, а приходить будут нарочитые, принимать ли сверх 200 человек, и каликому числу совершенно быть? Прошу о том определение указом. Навигатских наук учеников посажено и учатся в геометрии 12 человек, а еще поспевают человек с 20. Тотчую доношу о сем, что учители учат нерадительно. А ежели бы не опасались Магнитского, много бы у них было продолжения. Для того, что, которые учатся остро понятно, тех бронят и велят дожидаться меньших. Только я ему, Магнитскому, молчать им не велел. А меньшой учитель, рыцарь Грейс, ни к чему не годный, в непостоянстве всяком и в плутовстве, и учеников потворствует, и сам большой учитель его не любит. В 1704 году Курбатов должен был отстаивать учеников от судьи военного приказа Стрешнева. Ныне, — писал Курбатов Головину, — учеников берет в разряд Тихон Никитич и хочет писать в драгуны без всякого разбора. И ежели побраны они будут драгуны или солдаты, то уже совершенно трехлетний их труд погибнет напрасно, так же и расход на них кормовую дачу денег. О сём благоволи мне учинить указ, и чтобы они, ученики, были, как и прежде, ведомы в одной оружейной палате, а от разрядного тасканья были свободны. В делах Московского архива Министерства иностранных дел приказные дела новых лет 1702, 1703 и 1704 годов. Магнитский получал жалование 90 рублей. Ученики математико-навигацких школ 200 человек и один писец получали 4041 рубль 29 алтын. Фарварсон получал по 250 рублей, Гвин и Грейс по 150. Школы прежде находились в ведении Кревета. Но Курбатов выпросил их у царя себе, потому что навигацкие науки у Кревета не успевали. Курбатов настоял, что право на издание арифметики отнято было у некоего иноземца, потому что Леонтий Магнитский не одобрил книги, и по старанию Курбатова в доме последнего Магнитский начал сам сочинять арифметику, которая, по словам Курбатова, вышла гораздо лучше иноземцевой. В 1703 году завелась была в Москве школа с другим характером. Основателем ее был пленный мариенбургский пастор Глюк, выучившийся еще на родине по-русски с помощью одного монаха из пограничного Псковского Печерского монастыря. Глюк намерен был обучать русских юношей, аки мягкую и всякому изображению угодную глину географии, ифики, политики, латинской риторики с ораторскими упражнениями, философии картезианской, языкам греческому, еврейскому, сирскому и халдейскому, французскому, немецкому и латинскому, танцевальному искусству и поступи немецких и французских учтивств, рыцарской конной езде и берейтерскому обучению лошадей. Глюк приготовил для своей школы на русском языке Лютера в катехизис, молитвенник, немецкую грамматику, словарь языков русского, немецкого, латинского и французского и Комениева введение к изучению языков. Глюк умер в 1705 году, и школа его перешла в заведование Иоанна Вернера Пауза. Для школ и для распространения сведений между любознательными взрослыми людьми нужны были книги на русском языке, книги недорогие, распространявшиеся посредством печатания. Во время пребывания своего в Голландии Петр сблизился с семейством Тессингов, и один из троих братьев, Иван Тессинг, выпросил у царя привилегию на заведение русской типографии. «Мы, великий государь, — говорится в жалованной грамоте 10 февраля 1700 года, — Ивана Тессинга пожаловали, повелели ему в городе Амстердаме печатать европейские, азиатские, американские, земные, морские картины и чертежи, и всякие печатные листы и персоны, и о земных, и о морских ратных людях, математические, архитектурские и городостроительные и иные художественные книги на славянском и на голландском языке вместе, также славянским и голландским языком порознь поособну, кроме церковных славянских греческого языка книг, потому что книги церковные, славянские и греческие, с исправлением всего православного устава Восточной Церкви, печатаются в Москве. И кроме таблиц с написанием в чертежах и в книгах Сибирскому царствию и Ногайскому владению городам и землям и рекам на славянском и на голландском языках, потому что на это дана грамота Голстейнцу, Елизарию из Бранту. Ясно, что из Бранту было дано только право на издание описания Сибири и Китая, а не всех книг, как думают некоторые. А напечатав ему Ивану Тессингу в Амстердаме те чертежи и персоны и книги за подписью и за клеймом своим, привозить наше государство и земли куда похочет, с нынешнего 1700 года считая, впредь 15 лет. А пошлины с продажи тех печатных листов и книг и мать у города Архангельского по 8 денег с рубля. А на Москве с теми чертежами и листами являться в государственном посольском приказе, а продавать где похотят по вольную торговлю. И, видя ему, Ивану Тессингу, к себе нашу царского величества премногую милость и жалование, в печатании тех чертежей и книг показать нам службу свою и прилежное родение, чтоб те чертежи и книги напечатаны были к славе нашему превысокому имени и всему российскому нашему царствию, межевропейскими монархи, к цветущей, наивящей похвале и ко общей народной пользе и прибытку, и к обучению всяких художеств и ведению, а понижение б нашего царского величества при высокой чести и государств наших славы в тех чертежах и книгах не было. Дело не пошло успешно, как предугадывали опытные современники иностранные, которые не думали, чтоб Тессинг что-нибудь сделал, разве захочет человек более ученый вмешаться в это дело и сделаться товарищем по предприятию, чего очень бы хотелось Тессингу, но трудно ему будет сыскать такого человека. При том же москвитяне нисколько этим не интересуются, они все делают по принуждению и в угоду царю, а умри он, прощай, наука. Гораздо заметнее была деятельность Ильи Копиевского или Копиевича, который сначала занимался вместе с Тессингом, но потом отделился. Копиевский издал много учебников и переводов, которые на первых порах могли быть полезны русским людям, не знавшим иностранных языков. Мы привели отзыв Курбатова о русском учителе математико-навигационных школ Леонтии Магнитском. Этот Магнитский в 1703 году издал книгу «Арифметика сирич наука числительная, с разных диалектов на славянский язык переведенная и в едино собранная, и на две книги разделена. В богоспасаемом царствующем граде Москве типографским тиснением ради обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей на свет произведена». В 1704 году вышел в Москве «Лексикон триязычный сирич речений славянских, еленогреческих и латинских сокровища». Лексикон составлен Поликарповым, рассмотрен и дополнен Стефаном Еворским, Рафаилом Краснопольским, ректором Московской славяно-латинской академии, и братьями Лихудами. После школы книг третьим могущественным средством для умственного развития, для расширения умственной сферы русского человека, могущественным средством для уничтожения прежней замкнутости и застоя, было сообщение сведений о том, что делается в России и в других землях. До Петра знать, что делалось у себя и в чужих странах, было привилегией правительства. Извлечения из иностранных газет, куранты, составлялись для царя и немногих приближенных особ и бережно хранились как тайна. Петр хотел, чтобы все русские люди знали, что делается на свете. 17 декабря 1702 года великий государь указал: «По ведомостям о воинских и всяких делах, которые надлежат для объявления московского и окрестных государств людям, печатать куранты, и для печати тех курантов ведомости, в которых приказах, о чем ныне какие есть и впредь будут, присылать в монастырский приказ, откуда те ведомости отсылать на печатный двор». Указ был исполнен, и с 1703 года начались издаваться в Москве куранты под заглавием «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». На первом же листке, вслед за известием, сколько вылито пушек в Москве, ведомости объявили, что по велениям Его Величества московские школы умножаются, и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили. В математической штюрманской школе больше 300 человек учатся и добре науку приемлют. На Москве ноября с 24 числа по 24 декабря родилось мужеского и женского полу 386 человек. В китайском государстве иезуитов вельми не стали любить за их лукавство, и иные из них и смертью казнены. Силы казацкие под полковником Самусем ежедневно умножаются, вырубя в Немирове коменданта, своими ратными людьми город овладели, уже намерен есть Белую Церковь добывать. В середине года уже встречаем известия из новой крепости Петербурга. Иностранные известия о русских событиях помещались целиком без всяких примечаний. Не забыто было и четвертое средство для народного развития. Как до Петра куранты составлялись только для царского употребления, так и сценические представления давались только для потехи великого государя. Петр и то, и другое вел в народное употребление. Как при царе Алексея Михайловича тешили великого государя немцы, у которых начальником был Яган Готфрид, так и при Петре. В 1701 году комедиант Иван Сплавский отправлен был за границу и вывез в Москву Ягана Куншта с труппой его актеров. Куншт скоро умер, и на его месте видим Артемия Фюрста. Как при царе Алексея Михайловича брали подьячих и отсылали к магистру Ягану Готфриду для научения комедийного дела, так и теперь в 1702 году набрали подьячих из разных приказов и отдали Куншту, который обязался их всяким комедиям учить с добрым родением и со всяким откровением. Но разница между временем царя Алексея и временем царя Петра состояла в том, что при Петре построена была деревянная комедиальная храмина на Красной площади для всех. Играли о крепости Грубстона, в ней же первая персона Александр Македонский. Сципий Африканский, погубление королевы Сифонисбы, о графине Триерской Геновеве, два завоеванные города, в ней же первая персона Юлий Кесарь, порода Геркулесова, в ней же первая персона Юпитера. О Баязете и Тамерлане, доктор принужденный «Ле медесин мальгре Луи» Мольера. Играли пьесы, нарочно составленные по случаю какого-нибудь важного события, торжества, например, в 1703 году по случаю взятия Орешка. Кроме этого всенародного театра, театральные представления давались еще учениками славяно-латинской академии, новосияющих славяно-латинских Афин. Здесь пьесы имеют религиозное содержание, но к этому содержанию примешиваются политические намеки. Например, в комедии о втором пришествии Господнем является королевство польское, укоряющее сенаторов ляцких о погибели многих стран ради самовольного и гордынного несогласия и распри междоусобные. Все это и школы, и книги, и ведомости, и театр представляли начатки, слабые, грубые. Старые нравы общества, которое начало преобразовываться, отражались повсюду. Ученики школ вели себя как нельзя хуже, актеры из русских подьячих бесчинствовали. Иностранные медики сталкивались с музыкантами. Доктор Бедло писал Головину: «Изволил ваша шляхетность по милости своей ко мне, иностранцу, немалое почтение явить, чего я недостоин. По этой милости придан мне был толмач, без которого я не могу никакого повеления вашего выразуметь и исполнить. Теперь дьяки отняли у меня этого толмача и велено ему быть у музыкантов. Бывши в приказе, я говорил дьякам, что невозможно мне без толмача быть. Они отвечали, чтоб я другого толмача сыскал, как и другие доктора своих держат. По их выходит, что музыканты исправляют дело его величества, а я только свое. Прошу ваше превосходительство, чтоб как прежде, так и теперь я сравнения с музыкантами не имел». А учителя иностранцы? Между ними и русскими не обошлось без частых столкновений, и самое замечательное из них происходило наверху, при воспитании государя-царевича. Сначала Петр хотел отправить сына за границу для воспитания, но потом отменил это намерение. В 1701 году к царевичу был определен для наставления в науках и нравоучении немец Негебауэр, воспитанник Лейпцигского университета, рекомендованный саксонским посланником генералом Карловичем. Между этим-то иностранным наставником и русскими, находившимися при царевиче, и произошло столкновение. Негебауэру хотелось иметь большее значение, чем какое давали ему при дворе царевича. Он был также недоволен людьми, окружавшими молодого Алексея, и писал Петру: «Понеже с 3 года тому назад, как я приехал сюда с генерал-майором Карловичем, вашему царскому величеству, у вашего пресветлейшего царевича служите за гофмейстера, и уже 6 месяцев совершенно к тому приставлен есмь, и того ради прошу покорнейше, дабы мне дана была по нашему обычаю полная мочь в придворных чиновных людях, яко гофмейстеру принадлежит со указом, дабы прочие служители меня по достоинству чтили и мне послушны были. Понеже, если всякое из них делать будет, что хочет, то невозможно царевича изрядных нравов учения и порядочного жития научите, за не некоторые от злости, а иные от глупости, все мои труды портить будут. Сего ради желал бы, дабы учитель Микифор Кондратьевич Вяземский и прочие кавалеры иными чинами пожалованы были, а вместо он их, дабы некоторые иные к услужению государю-царевичу даны были, которые в наших землях были, и наших обычаев и языков научены суть. Надобно бы по последней мере царевичу иметь и комнатного слугу, да еще одного пажа, за не царевич Велми мало имеет служителей, и почитаешь ты никаких услуг. Царь не исполнил желания Неги Баура, и тот в 1702 году жаловался Федору Матвеевичу Апраксину. «Обретаю столько гонения, что не возмогу претерпеть, понеже. Первое. Не хотят мне чина гофмейстера оставить, для которого меня Карлович сюда вывез. И в рассуждении того я изрядную бранденбургскую службу уничижил, а между тем я наставление царевича в науках и нравоучениях имею, еже, конечно, дело гофмистрова есть. И сверх того, сей чин не дядька, но только против поддядьки, понеже первый чин именуется у нас верховный гофмистер, который здесь его превосходительство Меншиков имеет. Второе. Сочиняют наши служители царевича мне противно и живут по своему старому непристойному злочинию. И того ради невозможно, чтоб царевич, когда к изрядным нравам, обыкнуть и возмог. Третье. Никто не разумеет при дворе царевичеве, как о такого великого государя возвращать надлежит. Однако ж не имеют они указу меня в том слушать, и то мне и в глаза говорят, и сверх того бесчестно меня присмехают. Га-га, смотри, ты хочешь еще гофмистром быть. Четвертое. Гонят они меня ради веры моей, и не хотят по постным дням мясо давать. Но я бы охотно и рыбу ел, если б она добро приготовлена была. Они меня царскому величеству оклеветали, будто я по две недели сидя пью и весьма к царевичу не хожу. Долго накоплявшаяся вражда, наконец, разразилась 23 мая 1702 года. Государю донесли, что этого числа государя-царевича за столом Мартын Мартыныч Небоуэр всем говорил, чтоб тайных слов никто никаких не говорил. А Никифор Вяземский говорил, что тайна, то тайна, а что явно, то явно. И он, Мартын, говорил, «Выйди, все ничего не знаете, и быть вам здесь не достоит, я де вас вытолкаю толчком, а как де я буду с царевичем замрем, я де знаю, что делать». И он, Никифор, говорил, «Хотя б ты был и гофмейстер, и ты б нас без указу государя нашего и приказу Александра Даниловича отсюда вон не толкал, всем я тебя не слушаю, потому что мы приказаны Александру Даниловичу, а не тебе». И он, Мартын, говорил, «Выйди, все ничего не знаете, и у вас здесь все варвары», и бронил, «Собаки, собаки, гунсфоты». И при царевиче бросал ножик и вилку, и держал за шпагу. И он, Никифор, говорил, «Что ты делаешь? Хотя б ты был и гофмейстер, и ты б так не бросал за столом и не бронился». И он, Мартын, закричал, «А будет я не гофмейстер, и я не хочу жив быть!» И, побежав, бронил, «Собаки, собаки, я вам сделаю, как Бог мой жив, так я вам отомщу». При государе-царевиче за столом сидели в то время он, Мартын, подле него доктор Богдан Клем, по другую сторону сидели Алексей Иванович Нарышкин, Никифор Вяземский. При столе стояли толмач да сторож. Спросили иностранцы доктора Клема, и тот показал. Во время того стола, как принесли на стол жаркие куры, которые тот иноземец, разрушив, положил на блюде, и государь-царевич изволил взять от той еествы сперва одну куричью ножку и, покушав несколько, положил на тарелку и хотел взять еще иную часть. И Алексей Иванович Нарышкин говорил, чтоб он, царевич, те части, которые кушал, для очистки тарелки положил на то ж блюдо. О сём, услыша, Мартын говорил, что царевич лучше, нежели он в том знает, понеже необыкновенно объеденные кости на блюдо класть, а мечут собакам. Потом царевич изволил нечто молвить Алексею Ивановичу тайно на ухо, а Алексей Иванович, измешков немного, также молвил тайно на ухо учителю Микифору. А Мартын говорил: «Непристойно за столом друг другу на ухо говорить при иных людях». Брань с Вяземским Клем описал согласно с первоначальным донесением. И называл он Мартын их мужиками, свиньями и собаками, и, идучи у дверей, говорил с криком: «Добро, собаки, я вам заплачу». Царь указал отказать Нейгебауру от службы и ехать без отпуска куда похочет, за то, что писался самовольно гофмейстером и ближних людей называл варварами и бранил всякую жестокую бранью. Нейгебауэр сдержал слово, отомстил. В 1704 году он издал в Германии брошюру под заглавием «Письмо одного знатного немецкого офицера к тайному советнику одного высокого владетеля о дурном обращении с иноземными офицерами, которых москвитяне привлекают к себе в службу». Нейгебауэр объявлял, что царь и его приближенные обращаются с честнейшими и храбрейшими офицерами, как со щенками, употребляют пощечины, палки, кнут и тому подобное. Полковник Бодевин потерял голову за то, что его слуга заколол фельдшера, царского любимца. Полковника Штрасберга городовой воевода бил батагами за то только, что тот не хотел ослушаться царского указа. Майора Кирхена сам царь публично обругал непристойную бранью и плюнул ему в лицо за то, что тот, прослужив целый год майором, не хотел быть капитаном и уступить свое место одному русскому. По смерти Лефорта, любимца царского, конфисковано было все его имение, и наследники не получили ничего, только должны были платить долги покойного. Нейгебауэр недовольствовался этой брошюрой, но обещал издать подробное описание нравов русского народа, его обманов, идолопоклонства, наглости, рабства, жестокости, неблагодарности, ненависти к иностранцам, неспособности, лени, волшебства, неверности, похищения немецких жен и детей. Особенно обещал распространиться о подвигах царского любимца Меншикова с немками, которых потом навязывают немецким офицерам. Осенью 1704 года Матвеев писал из Гаги. В сих числах прибыли в Гагу от архангельского города с голландскими кораблями два человека. Француз Деверсал с немчином. И здесь таких злословий и бесчестий скаредных всенародно о государстве государя нашего и о правительстве вельмож московских в бытность прусского принца и арцуха, герцога Малбурга, при всех везде собраниях и, ходя по кофейным домам, наполнили, каких бы ни самый дьявол воплощенный не вымыслил. И явственно сказывали, что кто из иноземцев в службу московскую не приедет, должен подписать себя отдать в вечное московское рабство. Их выпустили за великие дачи с Москвы на силу. И всем офицерам здесь, и кавалерам сказывали, что и у самых турок такого непорядку и озлобления людям нет, и чтобы никто службы московской впредь не принимал. Эти люди одной компании некоторого генерала Карамбеса и учителя, бывшего прежде у государя-царевича. Этот генерал Карамбес был генерал фон Коренберг, о котором Нейгебауэр рассказывает в своей брошюре, что он приехал в Россию в 1703 году и привез с собой 8 офицеров, потратив много своих денег. Царь сделал его генерал-лейтенантом, но спустя 2 месяца велел наказать его в собственной палатке, за что этого Неге Бауэр не говорит. Брошюра Неге Бауэра не была первым сочинением, направленным против Петровской России. По донесению Матвеева от 5 июня 1702 года, какой-то профессор во Франкфурте на Одере напечатал похвальную речь прусскому королю, где прославлял триумф шведов над московскими войсками и толковал, что христианские государи не должны пропускать русских кораблей на море, ибо если русские овладеют Ливонией, то овладеют также Польшею и Литвою и будут опасны Пруссии. В Пруссии и Саксонии были запрещены сочинения, оскорбительные для царя и России, но Петр этим не довольствовался. До сих пор почти все сочинения, выходившие в Западной Европе о России, больше или меньше были похожи на брошюру Неге Бауэра. Россия была ославлена как страна варварская. Желая ввести Россию в семью европейских держав, дать ей здесь важное значение, Петр, разумеется, хотел очистить ее от прежнего пятна варварства. Хотел, чтобы в Европе говорили только об этом очищении, видели в России страну уже не варварскую более, но очищенную, преобразованную. Понятно желание Петра слыть преобразователем, а не царем варварского народа и не варваром. Наконец, Петр нуждался в искусных иностранцах, а дурные слухи о России будут отвращать их от вступления в царскую службу. Мы видели, что, давая Тессингу привилегию на заведение русской типографии, Петр требовал, чтобы в книгах, которые будут выходить в этой типографии, не говорилось ничего предосудительного о России. В 1702 году Паткуль подговорил в русскую службу доктора прав Генриха фон Гюйсена, который обязался, первое, отыскивать, входить в переговоры и приглашать в русскую службу иностранных офицеров, инженеров, мануфактуристов, ружейников, художников, берейтеров, кузнецов и других мастеровых, особенно же таких, которые бы понимали по-польски или по-чешски. Второе. Переводить, печатать и распространять царские постановления, издаваемые для устройства военной части в России. Третье. Склонять голландских, германских и других стран ученых, чтобы они посвящали царю или членам его семейства, или, наконец, царским министрам, замечательные из своих произведений, преимущественно касающиеся истории, политики и механики, также, чтобы эти ученые писали статьи к прославлению России. Четвертое. Войти в переговоры с почмейстерами разных государств о правильной рассылке русских писем. В 1703 году Гюйсен получил место Неге Бауэра при царевиче, но пробыл на нем недолго. В 1705 году царь велел ему ехать в Германию с подлинными комиссиями. Здесь-то он вступил в полемику с Неге Бауэром в защиту России. Мы скажем в свое время несколько слов об этой полемике. А теперь взглянем на те распоряжения Петра, которыми действительно смывалось пятно варварства с русского народа. В Древней России сохранялся еще тот дохристианский взгляд на человека, по которому можно было убивать младенцев, родившихся с физическими недостатками. В январе 1704 года сказан великого государя указ «под смертную казнью», чтоб повивальные бабки, младенцев, которые родятся особым никаким видом или несущественным образом, или каким чудом, не убивали и не таили, а объявляли про них тех приходов священникам, а священники ж про то объявляли в монастырском приказе. Тут же запрещено хранить мертвых ранее 3 дней. В начале 1700 года бояре слушали такое дело. Взят был боярина Петра Петровича Салтыкова человек, Алексей Каменский, за то, что он боярина лечил, принашивал лекарства и от лекарств Боярин умер скорую смертью. В расспросе и пытке лекарь сказал, что он боярина лечил и лекарства всякие, покупая в зеленом ряду в лавках, давал, и боярин говорил ему, чтобы он принес ему лекарства от сна. И он, Алешка, в зеленом ряду купил орьяну на 3 деньги, 8-ю долю золотника, разнял на 12 доль и давал боярину от сна, а не для отравы. Зелейного ряду сиделец Ганка Варфоломеев в продаж того орьяну не запирался и сказал, что он Алешке продал орьяну на 4 деньги и велел давать мощному человеку против 3 зерен конопляных, а немощному против 2. И на другой день поутру пришел к нему Ганке Алешка и сказал, что лекарство отдал он боярскому малому, и тот малый отдал боярину все, и боярин с того числа по сё времени проспится, только в ночи простонал. Бояре велели справиться, какие прежде были подобные дела и какие указы. Нашли, что в 1686 году лекаря Тулинщикова велено сослать в Курск за то, что он лекарю Харитонову вместо раковых глаз отвесил в пьянстве золотник сулимы. Харитонов дал ту сулиму подьячему Прокофьеву, и подьячий при нем умер. По этому случаю сказан был тогда указ всем лекарям: кто нарочно или не нарочно кого уморит, того казнить смертью. Но в 1700 году не привели в исполнение указа 1686 года, не казнили Каменского смертью, сослали в Азов на каторгу, а для предупреждения подобных случаев в том же году велено завести в Москве 8 аптек, с тем, чтобы в них никаких вин не продавалось. Аптеки эти с докторами, аптекарями и лекарями и с иными чинами во всяких делах ведать в посольском приказе. А кроме того, в Москве впредь другим аптекам и зелейному ряду, и лавкам по улицам и перекресткам, где продавали всякие непотребные травы и зелья вместо лекарств, не быть. Запретили продавать травы, вредные в руках старинных знахарей. Запретили продавать остроконечные ножи, вредные в руках людей, еще младенцев по общественной неразвитости. В том же 1700 году государь указал: на Москве и в городах всяких чинов людям ножей остроконечных никому с собою в день и в ночь и ни в какое время не носить, для того, что многие люди в дорогах, на съездах и на сходах, и в домах, в ссорах и драках, и в пьянстве такими ножами друг друга режут до смерти. А воры и нарочно с такими ножами ходят по ночам, и людей режут и грабят. И со времени этого указа в ножевом ряду таких остроконечных ножей не делать и не держать, и никому не продавать, а ослушников бить кнутом и ссылать в ссылку. Через год понадобился указ против дуэлей между иноземцами. В январе 1702 года им запрещено выходить на поединки и даже вынимать оружие. За первое назначена смертная казнь, за второе — отсечение руки. Война правительства с разбойниками велась по-прежнему. В 1702 году капитан Рогульский с целой ротой отправлен был в Костромской и Галицкие уезды для сыску разбойников и успел схватить знаменитых разбойников, помещиков Захара Полозова, Никифора Сытина, Петра Сипягина, Ивана Сологубова, Никиту Жданова, Василия Полозова Кулю, Ивана и Данилу Захаровых, Семена да Петра Шишкиных. Разбойничали они с своими людьми, нападали на деревни, убивали мужчин, насиловали женщин, огнем жгли. Охраняя жизнь русского человека от вредного зелья, от остроконечного ножа, Петр принял меры и против огня, так свирепствовавшего в деревянных городах, не исключая и царствующего града. Виниус в апреле 1700 года писал Петру из Москвы. «Здесь Вулканус нас так тревожит и многих разоряет, и не только самые Пасхи по вся дни, но воедины сутки пожара по три и по четыре, а третьего дня было 6 пожаров. Повели уставами добрыми для предварения такого всегубителя забежать, как бы от такого разорения впредь людям спастися. А старый князь Иван Борисович Прозоровский и прочие начальные, бегающие, из силы выбились. Виниус предлагал исподволь делать черепичные кровли вместо тесовых. Начали выписывать заливные трубы из-за границы через Видзена. В январе 1704 года издан указ о строении в Москве, в Кремле и Китае-городе каменных домов, о расположении их подле улиц и переулков, а не внутри дворов, и о продаже дворовых мест, которых владельцы не в состоянии выстроить каменного дома. Но одними средствами охранения жизни и имущества преобразование не ограничивалось. На русских нравах лежало пятно, которое бросалось в глаза и чужим, и своим. Это неправильность при заключении брачных союзов, имевшая такое вредное влияние на семейную жизнь, на семейную нравственность. Мы видели, что в 1693 году патриарх Адриан свидетельствовал, что брак заключается без согласия вступающих в брак, отчего житие их бывает бедно, друг другу наветно и детей беспрежитно. Патриарх не мог представить действительных средств против зла. Петр нашел это средство, уничтожив затворничество женщин, приказывая приглашать их вместе с мужчинами на обеды и вечера. В апреле 1702 года издан указ. Рядовые сговорные записи отставить и впредь их в приказе крепостных дел не писать, а вместо того приданому писать росписи за руками, а заряду платежа за неустойку никакого в тех росписях не писать. А будь кто дочь или сестру, или какую свойственницу, или девица, или сама вдова, сговорит замуж за кого, и прежде венчания обручению быть за 6 недель, и будя обручаться, а после сговору и обручения жених невесты взять не похочет, или невеста за жениха замуж идти не похочет же, и в том быть свободе по правильному святых отец рассуждению. А которая невеста выйдет замуж и умрет бездетно, и после смерти ее, приданого ее, кроме вотчин и поместья и дворов, назад ничего не возвращать. 30 декабря 1701 года запрещено было подписываться уменьшительными именами, падать пред царем на колено, зимою снимать шапки перед дворцом. Петр говорил, какое же различие между Бога и царя, когда воздавать будут равное обоим почтение? Менее низкости, более усердия к службе и верности ко мне и государству. Сия то почесть свойственна царю. Важные преобразования в первое пятилетие нового века коснулись духовенства. Мы уже видели, в каком положении находилось русское духовенство при повороте России на новый путь, повороте, начавшемся до Петра, истекавшем из всего предшествовавшего хода истории. Недовольство этим положением было высказано громко и резко и в приговорах соборных, и в указах, направленных против разных злоупотреблений и нравственных беспорядков. Но этим протестом все и окончилось. Самостоятельного движения к исправлению сознанного зла не обнаружилось. Сознав зло и при этом не обнаружив силы, достаточной для его искоренения, духовенство необходимо отрекалось от права на это искоренение в пользу другой силы. Несостоятельность духовенства преимущественно происходила от недостатка просвещения, жажду которого так ясно выразило русское общество в конце XVII века. Общество имело право требовать, чтобы духовенство, учительное сословие, взяло на себя почин в этом деле и руководило других, но и это требование осталось неудовлетворенным. Учреждена была в Москве академия, вверенная надзору духовенства, прямо направленная к поддержанию церкви, но духовенство не воспользовалось ею. Петр говорил патриарху Адриану: «Священники становятся малограмотные, надобно их сперва научать таинствам и потом уже ставить тот чин. Для этого надобно человека и не одного, кому это делать, и определить место, где быть тому. Надобно промыслить, чтобы православные христиане, и зловерцы, татары, мордва, черемисы и другие познали Господа и закон Его. Для того послать бы хотя несколько десятков человек в Киев, в школы. И здесь есть школа, можно бы и здесь было об этом далее породеть. Но мало учится, потому что никто не смотрит за школою как надобно. Нужен для этого человек знатный чином, именем, богатый. И нет его. Евангельское учение — вот знание божеское, больше всего в жизни сей нужное людям. Многие желают детей своих учить свободным наукам и отдают их здесь иноземцам. Другие же в домах своих держат учителей иностранцев, которые на славянском нашем языке не умеют правильно говорить. Кроме того, иноверцы и малых детей ересям своим учат. Отчего детям вред, и церкви нашей святой может быть ущерб великий, а языку нашему от неискусства повреждения, тогда как в нашей бы школе при знатном и искусном обучении всякому добру учились». В октябре 1700 года умер патриарх Адриан. Вслед за известием об этом событии Петр, находившийся в то время под Нарвою, получил письмо от Курбатова. Больному патриарху трудно было смотреть за всем, отчего происходили беспорядки по духовному управлению. Избранием архимандритов и других освященного чина людей заведовал архидиакон, который, как известно, сам собою править не может. Где же ему избирать? Избранием патриарха, думаю, повременить. Определение в священный чин можно поручить хорошему архиерею с 5 учеными монахами для надзора же за всем и для сбора домовой казны. Надобно непременно назначить человека надежного. Там большие беспорядки. Необходимо распорядиться монастырскими и архиерейскими имениями, учредить особливый расправный приказ для сбора и хранения казны, который теперь погибает по прихотям владельцев. Школа, бывшая под надзором патриарха и под управлением монаха Палладия в расстройстве, ученики числом 150 человек очень недовольны, терпят во всем крайний недостаток и не могут учиться. Потолки и печи обвалились. Мог бы я и о другом о многом донести, да очень боюсь врагов. Из архиереев для временного управления, думаю, хорош будет Холмогорский Афанасий. Из мирских для смотрения за казною и сбора ее очень хорош боярин Иван Алексеевич Мусин Пушкин или стольник Дмитрий Петрович Протасьев. Мысль Курбатова отложить избрание патриарха не могла не понравиться Петру, если только эта мысль не была уже прежде у Петра. Враги преобразований постоянно вооружались против них во имя религии, древнего благочестия, которому изменял царь, друг еретиков, немцев. Было известно, что духовенство смотрело очень неблагосклонно на нововведения и на новых учителей. Патриарх Иоаким вооружался против приема иностранцев в русскую службу. Патриарх Адриан писал сильные выходки против бродобрития. И когда замолк, увидав, что сам царь ввел бродобрите, то навлек от ревнителей старины жестокие на себя укоры. Какой он патриарх? Живет из куска, спать бы ему да есть, бережет мантии до клобука белого, затем и не обличает. Адриан по характеру своему снес заслуженной непоследовательностью укоризны. От него Петр не мог ожидать противодействия своим планам, но мог ли он быть уверен в его преемнике? Для поправления расстроенных при Адриане дел патриаршего управления нужно было избрать человека энергического. Но энергический человек будет ли употреблять свою энергию всегда согласно с видами царя-преобразователя? Где найти такого архиерея, который бы вполне сочувствовал преобразованиям? А если нет, то патриарх по своему значению будет необходимо нравственную опору недовольных. Царь в постоянном отсутствии из Москвы, без царя патриарх на первом плане. И если этот патриарх не сочувствует царю, которым многие недовольны, с Никоном легко было справиться и царю Алексею Михайловичу, потому что Никон губил сам себя. Но при Петре патриарх, сколько-нибудь энергический, в челе многих недовольных преобразованиями, был гораздо опаснее Никона. Благоразумно ли было к сильной борьбе внешней и внутренней присоединять возможность борьбы с патриархом, которая и, окончившись счастливо для царя, во всяком случае дала бы ему печальное значение гонителя, а жертва получила бы для многих и многих значение святого мученика. Сохранилось известие, что английским купцам, изъявлявшим опасения, не будет ли патриарх сопротивляться табачной продаже, Петр сказал: «Не опасайтесь, я дал об этом указ. И постараюсь, чтобы патриарх в табачные дела не мешался. Он при мне блюститель только веры, а не таможенный надзиратель». Но примеры Акима и Адриана мог ли дать Петру ручательство, что преемник их сможет с точностью определить свои обязанности как блюстителя веры только? Петр, приступая к упразднению ненужного для русской церкви сана патриаршеского, стремился дать ей настоящее могущество, просвещение. Но ввести просвещение между великороссийским духовенством, заботиться о школах, направлять и развивать их могли только ученые и архиереи. А где было взять их? Дать общее сильное движение образованию между духовенством в целой России, заботиться о главной школе в Москве, мог только патриарх ученый, а где было взять такого? Петру оставалось одно средство. Назначать на архиерейские места в Великой России ученых-монахов малороссийских. Но поставить патриарха из Малороссии было неудобно при тогдашних отношениях между Великую и Малую Россией. Наконец, считалось необходимым приступить к решительным мерам для исправления нравственности духовенства, преимущественно черного. Считалось необходимым сделать более правильное употребление материальных средств черного духовенства. Хотели сделать все это без помешки? Избрание патриарха было отложено. Мы не считаем себя вправе думать, что мысль о совершенном уничтожении патриаршества уже созрела в Петре в 1700 году, Всего вероятнее, что она достигла той зрелости с течением времени, когда от отсутствия патриарха не чувствовалось никакого неудобства, когда коллегиальная форма признана была лучшую по всем частям управления, когда, наконец, дело царевича Алексея возбудило в душе Петра сильные сомнения насчет сочувствия большинства высшего духовенства к новому порядку. 16 декабря 1700 года состоялся именной указ. Патриаршему приказу разряду не быть, а дела по челобитье мирских людей на духовных и духовных на мирских отсылать по приказам, где кто ведом. Дела же о расколе и ересях ведать преосвященному Стефану, митрополиту Рязанскому и Муромскому. Митрополит Стефан Еворский назывался с тех пор экзархом святейшего патриаршеского престола, блюстителем и администратором. Причина назначения малороссиянина Еворского, предпочтительно пред Афанасием Холмогорским, очевидно заключалась в учености Еворского. Последний приехал в Москву в начале 1700 года в сане игумна Никольского пустынного монастыря. Киевский митрополит Варлаам Ясинский прислал его вместе с игумном Златоверхова Михайловского монастыря Захарием Корниловичем к патриарху Адриану, прося посвятить одного из них на вновь учрежденную епархию Переяславскую, Переяславля Южного. Но Петр нашел в Стефане человека, который ему был нужен в Великой России, и потому он велел патриарху поставить его в архиереи на одну из ближайших к Москве епархий. В марте же очистилось место митрополита Рязанского, и Адриан объявил Еворскому, чтобы готовился к посвящению. Тот стал просить, чтобы прежде позволили побывать ему в Киеве. Патриарх не согласился и назначил 16 марта для посвящения. Утром в назначенный день архиереи и другие духовные лица собрались по обычаю в крестовую палату к патриарху. Послали на малороссийское подворье за Стефаном. Посланник возвратился с ответом, что игумна нет на подворье, уехал в Донской монастырь. Послали туда. Еворский не едет. А между тем уже часа с два в Кремле шел благовест. В другой раз послали в Донской монастырь взять упрямого игумна. Стефан отрекся решительно, что не поедет, не хочет быть архиереем. Патриарх рассердился, не велел пускать Стефана из монастыря и дал знать царю. Тот велел спросить у Стефана, что за причина такого поступка. Стефан написал: «Вины, для которых я ушел от посвящения. Первое. Писал ко мне преосвященный митрополит Киевский, чтобы я возвращался в Киев, и его во время старости не оставлял при его немощах и недугах. Второе. Епархия Рязанская, на которую меня хотели посвятить, имеет еще в живых своего архиерея. А правила святых отец не повелевают живу сущую архиерею, иному касатесь епархии, духовное прелюбодеяние». Старый митрополит Авраамий ушел по болезни на покой. Третье. «Изощренный завистью язык многие досады и поклепы на меня говорил. Иные рекли, будто я купил себе архиерейство за 3000 червонных золотых. Иные именовали меня еретиком, ляшенком, обливанником». Четвертое. Не дано мне сроку, чтобы я мог приготовиться на такую высокую архиерейскую степень очищением совести своей и чтением книг богодухновенных. Это любопытное объяснение показывает, как смотрели в Москве на ученых малороссийских монахов, поставляемых на великороссийские епархии. Некоторые, вероятно, те, которые сами хотели быть архиереями, не щадили для них название еретика, лешонка, полячишка. Но Петр, которого самого называли еретиком и антихристом, не обращал внимания на то, что говорили изощренные завистью языки. Стефан был поставлен митрополитом на Рязань и в том же году, как мы видели, был переведен в Москву. За назначением Еворского блюстителем патриаршего престола немедленно последовали преобразования. В январе 1701 года указано ведать домом святого патриарха, домы архиерейские и монастырские дела боярину Ивану Алексеевичу Мусину Пушкину, сидеть на патриаршей дворе в палатах, где был патриарший разряд, и писать монастырским приказом. Все челобитные на духовных лиц, монастырских стряпчих, слуг и крестьян должны подаваться в монастырский приказ, а челобитные духовных лиц, монастырских приказчиков, слуг и крестьян на разных чинов людей подаются в приказах, где кто судим. Монастырский приказ должен был переписать все монастыри, мужские и женские. Сколько монахов и монахинь переписчики застанут в каких монастырях, тем и оставаться в своих монастырях неисходно, в другие монастыри их не принимать. Разве по какой-нибудь важной и законной причине монах может перейти в другой монастырь, и то с отпускным письмом от начальника прежнего монастыря? Мирские люди в монастырях жить не должны, чтецы и певцы должны быть монахи, дьячков не монахов, переписчики должны выгнать вон. Монахи в кельях наедине не должны ничего писать, чернила бумаги не держать, писать должны в трапезе, в определенном месте, с позволения начальника по преданию древних отец. В 1703 году для женских монастырей было подтверждено: из монастыря монахиням быть неисходными. Если будет великая нужда выйти, то отпускать на малое время, часа на два и на три с письмом и за печатью, писать именно для какой нужды и на сколько времени отпущено, и за письмо и за печать отнюдь взяток не брать. Монахи не могут писать только в трапезе. Постригать белиц должно не раньше 40 лет. Ворота в монастыре должны быть всегда заперты. Подле ворот должны стоять караульные. Миряне входят только во время церковной службы, а в другое время могут входить не иначе, как с позволения игуменьи. Ни в мужских, ни в женских монастырях нельзя было никого постричь вновь без царского указа. Эти распоряжения объяснялись целым рядом жалоб предшествовавшего времени на ослабление нравственности в монастырях, на кочевую жизнь монахов и монахинь, производящих соблазн своим поведением. Оправдывались и делами нового монастырского приказа. В 1701 году у монаха были взяты воровские письма, приворотные к женскому полу. По уложению его сожгли в срубе. В 1702 году пьяный монах убил другого до смерти. Оказалось, что убийца был беглый крестьянин, постриженный без справки. В том же В 1701 году приступили и к хозяйственным переменам. В архиерейских и монастырских вотчинах велено дать новый торг на все оброчные статьи, которые отданы были на оброк до урочных лет. И если новые откупщики станут давать больше старых, то им и отдавать статьи, не дожидаясь истечения урочных лет для прежних откупщиков. Посельские старцы в вотчинах отставлены, вместо них определены приказчики из мирян. Грекам, армянам, индейцам запрещено было останавливаться в монастырях, как в гостиницах. Наконец, в декабре 1701 года был издан знаменитый указ. В монастыри монахам и монахиням давать определенное число денег и хлеба в общее жительство их, а вотчинами им и никакими угодьями не владеть, не ради разорения монастырей, но лучшего ради исполнения монашеского обещания, потому что древние монахи сами себе трудолюбными своими руками пищу промышляли и общежительно жили, и многих нищих от своих рук питали. Нынешние же монахи не только нищих не питают от трудов своих, но сами чужие труды поедают. А начальные монахи во многие роскоши впали и подначальных монахов в скудную пищу ввели. Кроме того, от вотчин ссоры и убийства и обиды многие. По этим причинам великий государь указал давать поровну как начальным, так и подначальным монахам по 10 рублей денег, по 10 четвертей хлеба и дров, сколько им надобно, а собирать с вотчинных всякие доходы в монастырский приказ. Слуг и служебников в монастырях оставить самое малое число, без которых обойтись нельзя. Что остается хлеба и денег от раздачи монахам? Из этого остатка давать на пропитание нищих в богадельни и в бедные монастыри, у которых нет вотчин. Белое духовенство получило новую обязанность. Доставлять монастырский приказ ведомости о числе родившихся и умерших. За 1703 год была подана первая ведомость в Москве священниками всех 6 сороков приходских церквей. Оказалось, что число смертных случаев слишком 2000 превышает число рождений. Назначивши блюстителем патриаршего престола ученого малороссиянина, Петр поручил ему поднять Московскую академию. Стефан Еворский, назвавшись протектором академии, оправдал доверенность Петра, восстановил академию. Но при нем она явилась уже с другим характером относительно преподавания. В первое время по ее основании, при Лихудах, в ней господствовал греческий элемент. Стефан Еворский, воспитанник Киевской академии и окончивший свое образование за границу, ввел в нее элемент латинский, который стал надолго господствующим. При Лихудах руководство ими составленные были на греческом языке. Теперь преподаватели являются преимущественно из Киева и по обычаю тамошней академии преподают на латинском языке, сочинения пишутся на нем же. И Московская академия получает название латинских или славяно-латинских школ. Чувствовали потребности в греческом языке, но чувствовали отвращение от греков. Отвращение, которое не могло уменьшиться после знакомства с Лихудами. Нам уже известно поведение сына Иоанники Лихуда Николая. Этот Николай дурно кончил в описываемое время. 20 апреля 1705 года великий государь указал: «Князь Николаю Лихудьеву, учиняя ему наказание бить плетьми, сослать в ссылку в сибирские, в дальние города, в службу, в какую годится, за то, что он в Преображенский приказ привел сложным изветом грека-игумена Венедикта на грека Ивана Бочу. Матвеев рекомендовал Головину греческого священника Серафима и по письму боярина отправил его в Москву. Любопытно письмо Матвеева Головину по этому случаю. Февраль 1704 года. «Гречанина священника Серафима, по вашему письму, дав ему на проезд денег, на вешних кораблях отправлю к Москве, потому что он здесь и в Англии многовременно жив, в изрядных порядках означился, и в Англии многих своими трудами к греческому святому благочестию привел. Недовольные книги на греческом языке выдал, также философии, богословии сильное искусство имеет. Греческого, турецкого, латинского, французского и английского языков совершенно сведом. Может, такой человек надобный не только для дел турецких впредь, и для свободных наук учения в государстве великого государя всегда употребительным быть, а нрав и поведение его от природы бездельной греческой гораздо разнится, мне больше для того, что он уже долголетно в сих краях европейских жил. Но и Серафим не получил места ни в академии, ни в школе, основанной Глюком. За преобразование Академии сильно рассердился на Стефана Иерусалимский патриарх Досифей. Напрасно Иворский писал ему, уверяя в своем православии. Досифей отвечал: «Несправедливо пишешь, что ты поборник Восточной Церкви, потому что, прохлаждаясь на одном обеде, где были некоторые греки, ты опорочил Восточную Церковь насчет совершения таинства Евхаристии. И ныне, находясь в Москве, ты стер в конец эллинское училище и только о латинских школах заботишься. По нашему мнению, не может быть московский патриарх из греков, потому что лучшие греки хотят разделять страдания своего народа, а те, которые волочатся туда и сюда, особенно по России, хотя, быть может, и честные люди, но по образованию своему настоящие мужики. Не может быть патриарх из малороссиян или белорусов, потому что они, имея сношение с латинами, принимают многие нравы их и догматы. За примерами не нужно далеко ходить. Довольно тебя, который, отправившись в латинские земли для снискания мудрости, принес хульные списания в дар воспитавшей и почтившей тебя Восточной Церкви. Зачем ты опасаешься обличать тех, которые приносят смущение в царствующий град, то есть иностранцев? Святой патриарх Иоаким, видя смущение церкви, с великим тщанием искоренял их, а ты молчишь. В Москве не хотели выдавать Иворского патриарху и отмалчивались. Досифей сердился. Переводчик Спафари писал Головину в 1704 году: «Святейший ныне зело гневен на меня, за то, будто мы умоляем его чести и бережем Рязанского, а его письма не бережем. Я природу его ведаю из молодых лет, запальчивый таков, что и в алтаре никому не спустят. Отпиши к нему, потому что он вашей милости в письме пеняет, что немалой отповеди от вельможности вашей не получил. Он любит частую корреспонденцию. И еще мнит и то, что не все переводим, о чем он пишет. Как греки воры его информировали ложно, а он верит, в том легкий, кто что скажет, и верит. И того ради на всякую статейку учини ему отповедь, и так утолится гнев его. Он ярливый, но скоро уходливый по природе». В том же 1700 году, когда Стефан Иворский был неволею поставлен в митрополиты Рязанский, Петр поручил киевскому митрополиту Варламу Ясинскому поискать из архимандритов и игумнов или других иноков доброго и ученого, и благого непорочного жития, которым бы в Тобольску быть митрополитом, и мог бы Божию милостью исподволь в Китае и в Сибири, в слепоте идолослужения и других невежествиях закоснелых человек, приводить в познание и служение и поклонение истинного живого Бога. Требуемыми достоинствами обладал игумен Новгорода-Северского монастыря Димитрий, знаменитый составлением четих миней. Димитрий был прислан в Москву и весною 1701 года посвящен в митрополиты сибирские. Но и это назначение было невольное. Димитрий заболел с горя. Петр умел войти в положение человека, которого отрывают от любимого ученого занятия и посылают в Сибирь. Сибирь – начало XVIII века. Царь позволил остаться Димитрию в Москве, и в 1702 году он получил место ростовского митрополита. Димитрий нашел свою епархию в печальном положении, в каком находились тогда все епархии великороссийские, из которого хотел извлечь их Петр посредством образованных архиереев. Духовенство было невежественное, учить своих духовных детей не могло, и духовные дети тем легче увлекались проповедью какого-нибудь раскольничьего старца, который кричал против духовенства, отступившего от правой старой веры. «Окаянное наше время», — говорил Димитрий в одной из своих проповедей, — «окаянное время, в которое так пренебреженно сеяние Слова Божия. И не знаю, кого прежде надобно винить, сеятелей или землю, священников или сердца человеческие, или тех и других вместе. Сеятель не сеет, а земля не принимает. Иереи не брегут, а люди заблуждаются. Иереи не учат, а люди невежествуют. Иереи Слово Божие не проповедуют, а люди не слушают и слушать не хотят. С обеих сторон худо. Иереи глупы, а люди неразумны. Иерейские жены и дети многие никогда не причащаются. Иерейские сыновья приходят ставиться на отцовские места. Мы их спрашиваем, давно ли причащались, и они отвечают, что не помнят, когда причащались. О, окаянные иереи, не родящие о своем доме! Как могут родить о святой церкви люди, домашних своих к святому причащению не приводящие? Димитрий должен был увещевать иереев, чтобы они не рассказывали грехи детей своих духовных, открытые на исповеди, должен был внушать, что такой духовник есть Иуда-предатель. Самое действительное средство против подобного состояния духовенства было надлежащее приготовление к священническому сану, и потому Димитрий завел училище при своем архиерейском доме и сам ревностно занимался им, исполняя и учительские обязанности, объясняя ученикам священные книги, а между тем сочинение четих миней продолжалось безостановочно. На место Димитрия митрополитом сибирским назначен был также малороссиянин Филофей Лещинский, эконом Киево-Печерского монастыря. Приехав в Тобольск, Филофей рассмотрел в церквах Божиих великое нестроение и обратился к Петру за средствами помочь беде. Филофей писал о необходимости завести в Тобольске школы и учить грамматике славянской и латинской, в ученики понудить от всякого чина детей, завести типографию великого государя казною, печатать буквари, часословы малые и псалтири. Виниус доложил об этом государю и с его слов отвечал Филофею: «Преосвященному митрополиту паче простираться в учении славяно-российской грамматики. и чтоб вся, я же попу или диакону надо б назнать, изучились, и православной веры катехизис достаточно знали, и по согласию содержащий в ней артикул умели, и людей мирских учили. Типографии в Тобольску не быть, а какие книги понадобятся, покупать в Москве. Филофей требовал, чтоб в Сибири каждый год все духовенство съезжалось на собор. Один год в Тобольск, а другой в Енисейск. И когда архиерей или его посланные поедут в Енисейск или для обозрения епархии, то должны получать казенные подводы. Винниус отвечал: «Собором, за дальностью и скудостью попов, быть не для чего и трудно, а пачешь из дальних городов и слобод. А чтоб православная вера без всякого препятия и споны управлялась благочинно, то выбирать ему митрополиту по городам и слободам надзирателей и старост добрых и искусных людей, которые были б жития беспорочного и священного писания божественного сведущих, и именно себе носили трезвое, без всякого порока, и в подводах иметь рассуждение к иноземцам, за тем, что им, кроме того, великие от подвод тягости, разгоны б не учинить и разорения». Филофей просил: «Буди иноземцы похотят креститься в православную христианскую веру своею волею, и чтоб тем иноземцам ко крещению приходить свободно, без ясачных убытков, а никому не возбраняти». Винниус отвечал: «Которые иноземцы хотят волею своею креститься в православную христианскую веру, и их крестить, а неволею никаких иноземцев не крестить, и ясак с них не складывать, только их спрашивать, какой ради причины приходят ко святому крещению, велеть им учинить исповедь. Которые татары или иные иноземцы, пойманные в смертных винах, и похотят креститься на том, чтобы им быть живым, и таких буди с верою совершенно приступают, а крестя и дав им время довольное на покаяние, потом учинить по уложению, по городским законам, да всякие беззакония истребятся, и которые языка ниже веры сведомы, и тех скоро не крестить, да не будет вере православной от них поругания, делать в том со многим опасством и рассмотрением, испытуя вины, чего ради, который иноземец крещения пожелает, внимали б словесы спасителевы реченные, сицы, кто верует и крестится, спасен будет». Филофей просил церковных раскольщиков, отступивших от святой церкви и в упрямстве необратно стоявших, истреблять, а прочих, где явятся, всякими наставлениями приводить до соединения святой церкви, а не покоряющихся дома их разграблять на великого государя, а их смерти предавать. Ответ: «Учинить непокаянным раскольщикам по прежним указам, того только смотреть, чтоб ложными покаяниями, избыв смерти, не начали тайно простых и неутвержденных людей в свои прелести привлекать, или, ушед в пустынные места, собираясь по-прежнему людей льстить и зажигать, а которые раскольщики, собрав людей, сожигали, а сами уходили, и таким ворам по истинному свидетельству, хотя и покаются, самих без всякой пощады во страх иным таким же ворам сжечь». Говоря о достоинстве архиереев, которых Петр назначил из ученых малороссийских монахов для распространения просвещения между великороссийским духовенством, не забудем предание о деятельности лучшего из великороссийских архиереев, знаменитого не школьной ученостью, но святостью жизни, исходившегося с Петром в усердном родении о благе родной земли. В то время, когда другие духовные лица очень косо смотрели на нововведения, разорявшие, по их мнению, монастыри и архиерейские дома, воронежский епископ Митрофан прославлял намерения государя относительно заведения флота и убеждал народ всеми силами помогать царю в великом деле. Но одними словами епископ не ограничивался. Он привез царю последние оставшиеся у него 6000 рублей на войну против неверных и постоянно потом отсылал накоплявшиеся у него деньги государю или в Адмиралтейское казначейство с надписью «На ратных». Легко понять, как Петр должен был смотреть на такого архиерея, не любя жертвовать ни для кого и ни для чего ничем из вновь вводимого. Петр в угоду воронежскому епископу велел снять статуи языческих божеств, украшавшие домик его в Воронеже, и горько оплакивал кончину святого старца. Но было много людей, которые не разделяли взгляда воронежского епископа на тягости эпохи преобразования. Мы уже видели, как начались и как выражались неудовольствия на Петра за его нововведения. Нововведения продолжались, началась война, потребовавшая больших пожертвований людьми и деньгами, рекрутская повинность впервые предстала народу со всею своей печальную обстановкою, и ропот усиливался. Крестьянин роптал: «Как его Бог на царство послал, так и светлых дней не видали, тяга-то на мир, рубли до полтины, до подводы. Отдыху нашей братьи крестьянству нет». Сын боярский говорил: «Какой де он, государь? Нашу братью всех выволок в службу, а людей наших и крестьян побрал в даточные, нигде от него не уйдешь. Все распропали на плотах, и сам он ходит на службу, нигде его не убьют, как бы убили, так бы и служба минулась, и черни бы легче было». Крестьянки, солдатские жены кричали: «Какой он царь! Он крестьян разорил с домами, мужей наших побрал в солдаты, а нас с детьми осиротил и заставил плакать век». Холоп говорил: «Если он, Петр, станет долго жить, он и всех нас переведет. Я удивляюсь тому, что его пося мест не уходят. Ездит рано и поздно по ночам малолюдством и один, и немцам ныне времени не стало, потому что у него тесть Лефорт умер. Какой он царь? Враг, оморок мирской. Сколько ему по Москве не скакать, быть ему без головы». Монах говорил: «Навешал государь стрельцов, что полчий, а уже ныне станет их солить». Другой монах сказал на это: «Эти полти даром не пройдут, быть обороту от последних стрельцов». Нищий говорил: «Немцы его обошли, час добрый найдет, все хорошо, а иной найдет, так рвет да мечет. Да вот ж и на Бога наступил, от церквей колокола снимает». Слышались слова: «Мироед, весь мир переел, на него кутил к переводу нет, только переводит добрые головы». И при царе Алексея Михайловича были сильные жалобы на отягощение народное, жалобы, оканчивавшиеся бунтами. И при царе Алексея Михайловича Никон и Иосиф Коломенский жаловались, что монастыри разорены. Но при этих жалобах, если не архиереи вроде Никона или Иосифа Коломенского, то народ обыкновенно щадил особу царя, складывал всю вину на бояр. Сын царя Алексея не пользовался этим преимуществом, потому что сблизился с немцами, ездил в их землю, обрился, оделся по-немецки, других заставлял делать то же, царицу сослал в монастырь, вместо нее взял немку Монсову. Сделана была попытка поднять православных против бродобрития. В мае месяце 1700 года в 7 верстах от Троицкого монастыря на Большой Московской дороге у креста прибили лист против Бродобрития. В Суздале подкинут был точно такой же лист у городских ворот во время проезда через них келейника архиерейского казначея. В Юрьеве Польском тот же лист явился прибитым у ворот Архангельского монастыря. Попытка не удалась. Высказывались опасения, что дело не ограничится одними бородами. Монах говорил, государь ездил за море, возлюбил веру немецкую. Будет то, что станут по середам и пятницам. Бельцы и старцы есть молоко. Недаром все это. Народная фантазия стала работать над объяснением поразительного страшного явления, и первое объяснение было высказано. Немцы его обошли, испортили. Но на этом не остановились. Фантазия разыгрывалась все больше и больше. Являлся вопрос, прямой ли это царь, сын Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны. В 1701 году князь Василий Солнцев был казнен за два разбоя, за два убийства и за непристойные слова, что царевна Софья называла Петра «стрелецким сыном». Но вымысл отъявленного негодяя или озлобленной сестры не мог иметь ходу, ибо не объяснял того, что именно нужно было объяснить, почему Петр полюбил все немецкое. Наконец, народная фантазия создала объяснение. Петр родился от немки и был подменен царицей, родившей девочку. Объяснение пошло в ход с дополнением, что Петр был сын Лефорта. Бабы, стирая белье, толковали. Крестьяне все измучены, высылают их на службу с подводами, да с них же берут сухари. Все на государя встали и возопияли, какой де он царь, родился от немки беззаконной, он замененный. И как царица Наталья Кирилловна стала отходить с сего света, и в то число ему говорила, ты де не сын мой, замененный. Он велит носить немецкое платье, знатно, что родился от немки. Но и на этом фантазия не остановилась. Царь ввел в Бродобрите немецкое платье, царицу отослал, Монсова взял, стрельцов переказнил, все по возвращении из-за границы. Но он ли это приехал? Немцы погубили настоящего царя Петра у себя и прислали на Русь другого, своего немца же, чтобы обусурманить православных. Сначала, вероятно, на основании слухов о неприятностях в Риге создалась следующая сказка. Как государь и его ближние люди были за морем, и ходил он по немецким землям и был в Стокгольме, Стокгольме. А в немецкой земле Стокгольмское царство держит девица, и та девица над государем ругалась, ставила его на горячую сковороду, и, сняв сковороды, велела его бросить темницу. И как та девица была именинница, и в то время князья ее и бояре стали ей говорить, «Пожалуй, государня, ради такого своего дни выпусти его, государя». И она им сказала, «Подите, посмотрите, будь он валяется, и для вашего прощения выпущу». И князи, и бояре, посмотря его государя, ей сказали, «Томен, государыня», и она им сказала, «Коли томен, и вы его выньте», и они его, выняв, отпустили. И он пришел к нашим боярам. Бояре перекрестились, сделали бочку, и в ней набили гвоздья, и в той бочку хотели его положить. И про то уведал стрелец, и, прибежав к государю, к постели, говорил, «Царь-государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что он тобой чинится». И он, государь, встал и вышел. И тот стрелец на постель лег на его место. И бояре пришли, и того стрельца с постели схватя и, положав тою бочку, бросили в море. Сказка не говорила, что сделалось потом с Петром. И люди, враждебные преобразованию, стали распространять слух, что он погиб за границу, а на его место явился Немчин. «Эт не наш государь, немец, а наш царь в немцах в бочку закован, да в море пущен». Противники преобразования не остановились и на немецком происхождении Петра. Мы знаем, что в России были люди, которые давно уже толковали об Антихристе, видели его и в Никоне, и даже в царе Алексея Михайловича. Понятно, что они заговорили еще громче о пришествии Антихриста, когда увидели такую полную перемену старины, совершенную сыном Алексея. В июне 1700 года в Преображенский приказ явился певчий дьяк Федор Казанец с доносом. Приходили к нему зять его, подьячий Алексеев, женою, и сказали: «Живут они у книгописца Гришки Талицкого, и слышат от него про государя всякие непристойные слова. Да он же, Гришка, режет неведомо какие доски, хочет печатать тетради и, напечатав, бросать народ». Талицкий узнал, что его ищут в Преображенском, и скрылся. Но потом был отыскан, подвергнут пытке и признался, что составил письмо, будто настало ныне последнее время, и Антихрист в мир пришел, то есть государь. Также и многие другие статьи писал государю в укоризну, и народу от него отступить приказывал, слушать и подати платить запрещал, а велел взыскать князя Михаила, от которого будет народу добро. Списки своих сочинений давал своим единомышленникам и друзьям, и зато брал с них деньги. О последнем времени и Антихристе вырезал две доски, хотел на них печатать листы и хотел их отдавать в народ безденежно к возмущению на государево убийство. Имя князя Михаила он писал для того, как государь пойдет с Москвы на войну, и стрельцы, разосланные по городам, соберутся в Москве, то, чтоб они выбрали в правительство боярина князя Михаила Олегуковича Черкасского, для того, что он человек добрый. Талицкий показал, что о последнем веке и об Антихристе он разговаривал с тамбовским епископом Игнатием, который вслед ему все это написал в книгу и прислал ему 5 рублей денег, и он за эти деньги написал епископу тетради. Игнатий признался, что слышал от Талицкого поносные слова на государя и говорил: «Видим мы и сами, что худо делается. Да что мне делать? Я немощен». Просил Талицкого написать все в тетрадях получше, чтобы можно было ему, Игнатию, в том деле истину познать. Талицкий уличал Игнатия в том, что когда он слушал написанное в тетрадях, то плакал и, взявши тетради, поцеловал их. Потом Талицкий показал на боярина князя Ивана Ивановича Хованского, который говорил ему: «Бог дал было мне венец, да я потерял. Брали меня в Преображенское, и на генеральном дворе Никита Зотов ставил меня в митрополиты, и дали мне для отречения столбец, и по тому письму я отрицался. И в отречении спрашивали вместо «веруешь ли, пьешь ли?» И тем своим отречением я себя и пуще бороды погубил, что не спорил. И лучше было мне мучение венец принять, нежели такое отречение чинить». Хованский рассказывал о шутовских обрядах в компании. Поп Андрей показал, что Талицкий государя Антихристом называл и говорил, какой он царь, сам людей мучит. Говорил и про царевича: от недоброго корня и отрасль недобрая. Как я с Москвы скроюсь, то на Москве будет великое смятение. Монах Матвей показал, Талицкий пришел к нему в келью, принес с собой тетрадку об исчислении лет и говорил: «Питаться стало нечем, а вы что спите? Пришло последнее время. В книгах пишут, что будет 8-й царь Антихрист, а ныне осьмой царь Петр Алексеевич, он-то и антихрист. Бояре приговорили Гришку Талицкого с 5 товарищами казнить смертью, других бить кнутом и сослать в Сибирь. Тамбовского епископа Игнатия, растриженного, сослать в Соловки, в тюрьму. Князь Хованский умер до окончания дела под караулом. Талицкого казнили. Стефан Еворский написал книгу против его учения под заглавием «Знамение пришествия Антихристова». Но, как обыкновенно бывает, книгу читали те, которые и без нее не верили, что Петр Антихрист. А в низших слоях народа книгу Стефана не читали, и мысль об Антихристе не умирала в людях, страдавших боязнью нового. В 1704 году в Симонове монастыре хлебенный старец Захария говорил: «Талицкий ныне мученик свят». Вот ныне затеяли бороды и усы брить, а прежде сего этого не бывало. Какое это доброе! Вот ныне проклятый табак пьют. В Волонецком уезде после службы церковной шел такой разговор между священником и дьячком. Дьячок: «На Москве ныне изволил государь летопись писать от Рождества Христова 1700 года, да платья носить венгерские, священник. Слышал я волости, что и Великого Поста недели убавлено, и после Светлого Воскресения и Фоминой недели учнут по вся межговенья в среды и пятки мяса и млека ясти во весь год». Дьячок: «Как будут эти указы присланы к нам в погосты, и будут люди по лесам жить и гореть, пойду и я с ними жить и гореть». Священник: «Возьми меня с собою, знать, что ныне житье к концу приходит». Ладожский стрелец Александр на дороге из Новгорода в 1704 году встретил старца, который говорил ему: «Ныне службы часты, какое ныне христианство? Ныне вера все по-новому. У меня есть книги старые, а ныне эти книги жгут». Про государя говорил: «Какой он нам, христианам, государь? Он не государь, латыш. Поста никогда не имеет. Он льстец, антихрист, рожден от нечистой девицы. Писано об нем именно в книге валаамских чудотворцев, и что он головою запрометывает и ногою запинается, и то его нечистый дух ломает. А стрельцов он переказнил за то, что они его еретичество знали, а они стрельцы, прямые христиане были они бусурманы, а солдаты все бусурманы поста не имеют. Прямого государя христианского царя Иоанна Алексеевича извел он же льстец. Ныне все стали иноземцы, все в немецком платье ходят, да в кудрях борды бреют». Стрелец заметил: «Вот ныне и не иноземец, и русский, Александр Данилович Меньшиков, видишь, как пожалован от государя». Старец отвечал: «Просто ли он пожалован? Он не просто живет, от Христа отвергся, для того от государя имеет милость великую, а ныне за ним беси ходят и его берегут». Стрелец заметил: «Государь от царского родился колена». Старец отвечал: «У него мать была какая царица? Она была еретица, все девок родила». О себе старец объявил стрельцу: «Я живу в Заонежье, в лесах, ко мне летней дороги нет, а есть дорога зимняя, и то ко мне ходят на лыжах». После бродобрития особенно сильное неудовольствие возбуждали повторительные указы о перемене платья. 4 января 1700 года объявлен был именной указ: «Боярам и окольничим, и думным, и ближним людям, и стольникам, и стряпчим, и дворянам московским, и дьякам, и жильцам, и всех чинов служилым, и приказным, и торговым людям, и людям боярским, на Москве и в городах носить платья венгерские кафтаны, верхние длиною по подвязку, а исподние короче верхних, тем же подобием. В марте 1700 года Курбатов писал царю, что надобно возобновить указы, хотя с пристрастием о венгерских кафтанах и о перемене ножей, потому что народы ослабевают в исполнении и думают, что все будет по-прежнему. 26 августа прибиты были по городским воротам указы о платье французском и венгерском, и для образца повешены чучелы, то есть образцы платью. В 1701 году новый указ. «Всяких чинов людям, московским и городовым жителям, и которые помещиковы и вотчинниковы крестьяне, приезжая, живут на Москве для промыслов, кроме духовного чина и пашенных крестьян, носить платье немецкое, верхнее саксонское и французское, а исподнее — камзолы и штаны, и сапоги, и башмаки, и шапки немецкие, и ездить на немецких седлах. А женскому полу всех чинов, также и попадьям, и дьяконицам, и церковных причетников, и драгунским, и солдатским, и стрелецким женам и детям их, носить платья и шапки, и кунтуши, а исподние бастроги и юбки, и башмаки немецкие ж, а русского платья и черкесских кафтанов, и тулупов, и азямов, и штанов, и сапогов, и башмаков, и шапок отнюдь никому не носить, и на русских седлах не ездить, и мастеровым людям не делать, и в рядах не торговать. Сослушников указа в воротах целовальники берут пошлину, с пеших по 13 алтын по 2 деньги, с конных по 2 рубля с человека. Мастеровым людям, которые станут делать запрещенное платье, указ грозил жестоким наказанием. Мы уже говорили прежде о смысле преобразования наружности русского человека, преобразования, решительно закончившегося при Петре. Теперь, говоря преимущественно о перемене платья, мы опять должны заметить, что нельзя легко смотреть на это явление, ибо мы видим, что и в платье выражается известное историческое движение народов. Коснеющий полусонный азиатец носит длинное спальное платье. Как скоро человечество на европейской почве начинает вести более деятельную, подвижную жизнь, то происходит и перемена в одежде. Что делает обыкновенный человек в длинном платье, когда ему нужно работать? Он подбирает полы своего платья. То же самое делает европейское человечество, стремясь к своей новой усиленной деятельности. Оно подбирает, обрезывает полы своего длинного, вынесенного из Азии платья, и наш фрак, пусть называют его безобразным, есть необходимый результат и знамение этого стремления. Длинное платье остается у женщины, которой деятельность сосредоточена дома, в семействе. Таким образом, и русский народ, вступая на поприще европейской деятельности, естественно, должен был одеться и в европейское платье, ибо вопрос не шел о знамении народности, это вопрос позднейший. Вопрос состоял в том, к семье каких народов принадлежать, европейских или азиатских, и, соответственно, носить в одежде и знамение этой семьи. Но иначе смотрели на дело многие из русских современников Петра. Переменять платье, одеваться немцам было для них и тяжело, и убыточно. И даже оставляя в стороне суеверную привязанность к старине, перемена эта могла возбуждать сильное раздражение. Дмитровский, Посадский, Большаков, надевая новую шубу, сказал сильную бранью. «Кто это платье завел, того бы повесил», — а жена его прибавила. «Прежний государь по монастырям ездили, Богу молились». а нынешний государь только на какую ездит. Нижегородский посадский Андрей Иванов пришел в Москву извещать государю, что он, государь, разрушает веру христианскую, велит бороды брить, платье носить немецкое, табак тянуть, и потому для обличения его государя он и пришел. Внизу были недовольны нововведениями. Наверху царевны и челядь их были также недовольны, только не нововведениями. Они еще прежде Петра пошли по новой дороге и нашли ее очень приятную. Царевны были недовольны тем, что содержание их было ограничено, что им нельзя было жить так, как жилось в правлении царевны Софьи. Мы видели, что и прежде были жалобы на боярина Стрешнева, что он царевен с голоду поморил. Жалобы продолжались. Дворцовый повар Чуркин говорил: «У царевны Татьяны Михайловны я стряпаю вверху, живу неделю, и добычи нет ни по копейке на неделю. Кравчий князь Хатитовский лих, урвать нечего. Прежде всего, все было полно, а ныне с дворца вывезли все бояре вазами. Кравчий ей, государыня, ставит яйца гнилые и кормит ее с кровью. Прежде всего, во дворце по погребам рыбы было много, и мимо дворца проезжие говаривали, что воняет, а ныне вот день не воняет, ничего нет». После этого легко понять, что одна из царевен, Екатерина Алексеевна, предалась страстно исканию кладов. Царевна попалась, потому что завела сношение с костромским попом Григорием Елисеевым, на которого донесли, что у него бывала многое дворцовая посуда за Орлом. Царевна призналась Петру, что поп Гришка был у нее для того, будто он по планетам клады узнает. Гришка признался, что планетные тетради у него были, и что по планетам он клады узнает, а царевне говорил обманом для взятку. Старых постельниц царевны, через которых она сносилась с попом, забрали, испуганная Екатерина посылала говорить им: «Для Бога не торопись, молись Богу. А хотя и про иное про что спросят, так бы нет доводчика, так можно в том слове умереть. Пуще всего писем, чтоб не поминала, либо спросит про то, не видала ли попа вверху, так бы сказала, что одно, что хочу умереть, не знаю, не ведаю. Пожалуй, для Бога прикажи всем им, которые сидят, чтобы ни себя, ни меня, ни людей не погубили. Молились бы Богу да Пресвятой Богородице, да Николаю Чудотворцу, обещались бы, что сделать. А вось Господь Бог всех нас избавит от беды сия. Расспроси хорошенько про старицу и про то, что она доводит в том на попа, на царицу и на меня. Призови к себе Агафью Измайловскую и ей молвь, что де ты хоронишься, отчего, до тебя де и дела нет. А коль бы дело было, где де ухоронишься от воли Божией? Помилуй де Бог от того. А как бы де взяли, так бы де вы чаю все выболтали, как хаживали, и как что, и как царевин видали. Не умори де для Бога. Хотя бы де взяли, и вам бы де должно за нас, государынь, и умереть. А на медне с нею посылала денег 2 рубля на подворье, зашито в мешке. К нему. И про это б не сказывали, нету на это свидетелей. И Дарье про то молвь, чтоб не сказывала тех враг, что про старца Агафья ей сказывала, и куда де она Ваську посылала. О чем не спрашивают, не вели того врать. О чем и спрашивают, так в чем нет свидетелей, так нечего и говорить, чтоб моего имени не поминали, и так нам горько и без этого. Женщины лишних враг не сказывали, но и в том, что показали в допросе, находим любопытные подробности. Отпущена она Дарья от царевны за болезнью к Москве. и на отпуске царевна ей приказывала, чтобы она такого человека проведала, у кого на дворе или где-нибудь есть клад лежит, чтоб, приехав, тот клад взять. И такого человека она сыскала, Ваську Чернова, который сказал, от Москвы в 220 верстах на дворе у мужика в хлеве под гнилыми досками стоит котел денег. У меня дед тот клад и в руках был. И она, Дарья, для взятия того кладу с ним, Ваську, посылала для Веры Покровского дворцового сторожа Измайловского. И тот сторож, приехав к Москве один, ей Дарья сказал, не токмо того кладу, и двора он, Васька, ему не указал. Другая женщина, Марья Протопопова, показала, изволила царевна посылать меня в дозор за Ореховую. А Орехова ходила на могилу к Ивану Предтеч, которая в Коломенском церкви, и приказала мне стоять одаль от того места, где копали они.